Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь начинается программа «Светлый вечер». Меня зовут Алексей Пичугин, и я с удовольствием представляю вам нашего гостя. Сегодня этот час вместе с нами проведет Марина Кондрашова. Она руководитель благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов», телерадиоведущий. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наше досье.
Марина Кондрашова родилась в Иркутске, окончила Байкальский государственный университет экономики и права, а также проходила переквалификацию на базе Иркутского государственного технического университета. Работала на телевидении. С 2011 года возглавляет благотворительный фонд «Наследие иркутских меценатов», созданный в результате развития одноименного общегородского проекта для развития благотворительности в Иркутске и создания системы общественного признания благотворителей. Замужем, воспитывает троих детей.
Сегодня у нас очень интересная тема программы. Собственно говоря, я думаю, что из названия фонда все поняли, что говорить мы будем про Иркутск. Но Иркутск для нас, для Радио «Вера», стал гораздо ближе, потому что совсем недавно на частоте 88,5 FM мы там начали вещать. А иркутянам тоже мы стали ближе, Радио «Вера». Я надеюсь, что все больше и больше слушателей в этом городе будут к нам присоединяться. И не мудрено, что, конечно же, в связи с этим мы сегодня с Мариной Кондрашовой и поговорим об Иркутске, о городе, о его историческом наследии, о том, что представляет Иркутск собой сейчас, в начале 21 века. Фонд, который возглавляет Марина, занимается очень многими вещами, связанными с городом, и с его культурным обликом, и с литературой. Ну, все по порядку. В первую очередь, конечно же, Марина, расскажите, что такое фонд «Наследие иркутских меценатов», как давно он возник, и наследие. Вот тут, конечно, слово «наследие», значит, когда-то давно, видимо, до революции иркутских меценатов было много, и они занимались какими-то важными вещами.
Да, Алексей, абсолютно верно. Если начать с истории фонда, то в следующем году фонду исполняется уже 5 лет, и начали мы работу как общегородской проект. Идея состояла в том, чтобы сначала действительно попробовать, насколько горожане готовы к объединению, вот к этой идее меценатства и благотворительности, так как задумывали мы его как площадку для объединения именно общественных инициатив и бизнеса. Начали с такого формата, как ярмарка общественных инициатив, который состоялся очень успешным, вызвал большое доверие как со стороны бизнеса, так и со стороны многих некоммерческих организаций и многих волонтерских объединений, потому что на тот момент был своеобразный вакуум между двумя этими социальными группами, так скажем. То есть бизнес готов уже был реализовывать какие-то проекты, но у них не было информации, какой именно запрос от общества, что обществу интересно. И вот, организуя такую площадку, как ярмарка общественных инициатив, мы одновременно сделали некий мониторинг, что действительно сейчас в городе, какой идет запрос от общества, и смогли заинтересовать бизнес. Затем уже чуть меньше года прошло, мы организовали фонд в апреле 2011 года, день рождения фонда, и начали работу активную, и, конечно, в самой идее фонда вы действительно правильно заметили наследие. Мы говорим об истории, богатой истории иркутского меценатства, когда фактически большая часть значимых заведений сферы социальной и культурной для города строились на средства в то время купечества. Купцы становились меценатами, они жертвовали для города, сами становились патронатами этих заведений, будь то сиропитательные, будь то больничные заведения, будь то культурные, как, допустим, ныне существующие в замечательном виде драматические театры имени
Простите, Хлопкова. Простите, слово сиропитательные, я так понимаю, что это
сиропитательные,
заведение,
это сиротское,
которое,
заведение.
Да,
это те самые сейчас дома малютки, либо детские дома, тогда они назывались сиропитательные. И, конечно, меценаты и их их супруги, в том числе, брали такое очень серьезное шефство. То есть они не просто давали деньги, они руководили этим процессом, что было, конечно, бесценно. Если, допустим, дети находились на воспитании в доме, то потом заботились, если это девушка, о том, чтобы выдать ее замуж, следили за тем, как она в семье живет, всеми ли она домашними умениями обладает. И это очень любопытный опыт на самом деле. И на самом деле мы начали с того, что мы начали людям рассказывать. То есть идея просвещения в этом случае, она очень важна. Вот построение этого от мостика, от прошлого к дню настоящему, оно начинается с просвещения. И поэтому издание книг, организация исторических выставок — это одно из очень серьезных и таких масштабных направлений нашей деятельности.
Я думаю, мы сейчас как раз подробнее об этом поговорим, вернее, чуть позже подробнее об этом поговорим. А сейчас все-таки вернемся к меценатам прошлого. Если открыть страничку Иркутской в Википедии, прямо вот третьим же абзацем будет сказано, что до революции город называли в народе Восточным Парижем, Сибирским Петербургом, Сибирскими Афинами. То есть это уже отсылает нас вот к... У нас всегда любят такие сравнения, там, Восточная Пальмира, Северная Пальмира, Северная Венеция. Вот и с Иркутском также. Это уже говорит о том, что город имел свой очень... такой особенный яркий облик, видимо, как раз те люди, которые, именем которых фактически назван ваш фонд, да, наследие иркутских меценатов, действительно очень заботились о нем. Но ведь Иркутск прошел большой путь от 17 века, когда это был острог, то есть такое поселение, огороженное, фактически военный гарнизон, до создания Иркутской губернии в 18-м, если не ошибаюсь, веке она появилась. То есть практически за 100 лет город совершил огромный прыжок в своем развитии. С чем это было связано?
Конечно, это было связано в первую очередь с геополитическим расположением Иркутска. В тот момент он находился на пересечении очень важных, в том числе торговых путей. И, конечно, очень большие природные ресурсы, которые в том числе и повлияли на развитие региона, которые в том числе было принято решение в свое время Александром III построение Восточно-Сибирской железной дороги, и она прошла в том числе через Иркутск. То есть это на самом деле тоже очень серьезный был такой геополитический момент. Какие-то сибирские города в этом плане пострадали, так скажем, или им повезло меньше, когда дорога прошла мимо, и всего лишь небольшая ветка до сих пор до них отходит. А Иркутск в этом плане стал один из центральных городов, за что, опять же, иркутяне поблагодарили Александра III, и в центре города стоит памятник, у которого история тоже очень интересная, его создавали два раза. То есть, конечно, во время Октябрьской революции памятник был свергнут, осталось лишь его основание.
Туда Ленина наверняка поставили, как водится.
Вы знаете, Ленина не поставили, поставили так называемый шпиль. Угу. И история этого памятника тоже можно сейчас в интернете проследить. И уже вот уже в послеперестроечные годы, опять же, инициатива горожан, то меценатское наследие, которое у нас имеется, оно породило то, что вот организации, частные лица собрали средства и восстановили памятник, потому что, конечно, его уже не было нигде, он не лежал, не хранился.
Разрушили, уничтожили, уничтожили.
Да, и он был восстановлен, вот, и очень интересно у него расположение тоже. Царь Александр смотрит в сторону железной дороги, как раз, так скажем, свое повеление, тем образом обозначая, что именно здесь и пройдет путь.
Я просто вспоминаю песню, которую все знают с детства, про «Бродяга к Байкалу подходит», которая начинается фактически с фразы «Где золото роют в горах». Понимаю, что это речь идет о местах, которые не очень далеко от Иркутска расположены. То есть, соответственно, город своим возвышением обязан еще, наверное, и золотодобыче.
Золотодобыча сыграла, да, очень большую роль. Конечно, у многих-многих купцов были свои золотодобычи, и затем уже эти средства, которые зарабатывались в эту сырьевой отрасли, они в том числе и вкладывали в развитие города. И абсолютно правильно вы заметили, что близость с Китаем тоже играла большую роль. То есть здесь они являлись собственниками производств в Китае. Если сейчас немного всё обратная наоборот, ситуация, да, то тогда купцы иркутские владели чайными фабриками в Китае. Это были серьезные производства. И затем уже продукция поставлялась, конечно, не только в Россию. Продукция и импортировалась по всему миру, можно так сказать.
Я думаю, что у большинства наших слушателей, не иркутян, а, ну, например, москвичей, в первую очередь, самый главный вопрос, наверное, к вам был бы таким. Как Байкал влияет на город? Ну, все же у нас, не так много народу, мне кажется, в Центральной России приезжает на Байкал. Ну, то есть приезжает много, но не так много по сравнению с тем, сколько бы хотели приехать на Байкал. Вот я, например, ни разу не был. У меня мечта побывать на Байкале,
мы,
ну, соответственно,
и
в Иркутске.
Алексей.
Спасибо, да.
Да.
Надеюсь, вот у меня была мечта попасть на Алтай, наконец, в этом году я ее осуществил. Вот теперь явно на очереди уже стоит Иркутск и Байкал. Поэтому и у меня, я думаю, у многих слушателей сразу вопрос, вот как Байкал влияет на Иркутск.
Байкал – это потрясающая энергетика, Алексей, и здесь не будет ни одного человека, который попытается даже как-то это опровергнуть, потому что, приезжая на берега Байкала, ты чувствуешь такую мощь, такую силу природы и тех веков, когда эта природа существует очень-очень долгие века и обладает действительно колоссальной энергетикой. И Иркутск – это, конечно, многие называют ворота на Байкал Иркутск, но Иркутск – это тоже город очень атмосферный. И все гости Иркутска отмечают особый его характер. Не зря Чехов в свое время действительно писал, посетив Иркутск, писал о нем как о сибирском Париже. И та атмосфера, которая когда-то была создана строителями Иркутска, она сохраняется до сих пор. Конечно, вот в после перестроечные годы, по моему, не только по моему мнению, облик города немного пострадал вот такой хаотичной, несистемной застройкой, когда архитектура города уже меняла свой облик, и здесь не всегда соблюдалось именно историческое, так скажем, наследие. Но чем интересны последние годы, что очень много обращаются люди, опять же, к наследию, к истории города. И вот к юбилею Иркутска в том числе был создан уникальный проект, который сейчас называется 130-й квартал. Это памятник деревянного зодчества в центре города. И производящий колоссальное впечатление на всех гостей, это был достаточно спорный проект в процессе его создания, потому что в центре города выделили прям такой значительный участок. И сейчас это любимое место отдыха всех горожан, всех
гостей.
А там
заново все построили? Или просто взяли и сохранили, отреставрировали, ну, какую-то там...
Получилось так, что практически со всей области были собраны памятники, либо они частично восстановлены.
А, их перевезли.
Да, либо их перевезли целиком. Где-то новодел, но он в любом случае сделан по проектам прошлым. То есть были очень строгие требования к тому, что именно и соблюдались все размеры тех памятников, которые вот по документации, по проекту были обозначены. А сейчас это очень приятные кафе, ресторанчики, магазины, сувенирные. То есть это такая туристическая Мекка, и ни один на самом деле гость и житель города, конечно, не проходит мимо. Замечательный совершенно проект.
А я уже вижу, я думаю, любой слушатель может набрать в интернете 130-й квартал и посмотреть. Я вот набрал, сейчас сижу, смотрю. Действительно, необычно довольно, когда вот на таком... как бы мы сказали, не знаю, в современном пьедестале стоит деревянная изба старинная. Но смотрится очень интересно, действительно необычно, интересно. Видно, что люди, которые делали, да, они как-то вот не просто здесь поставим так, а здесь вот так, и вроде бы нормально пусть стоит. Нет, здесь соблюдены какие-то пропорции, и, ну вот, важный проект для города, наверное, и для отдыха жителей.
Да, приезжайте, Алексей.
Да я вот, да, сижу, смотрю, думаю, что обязательно надо приехать, мечтаю уже.
Потому что, конечно, это многие мечтают побывать на Байкале, но мы всегда говорим о том, что Иркутск вне Байкала очень ценен, очень интересен, и поэтому нужно обязательно уделять время на визит и на осмотр, в том числе Иркутска. Очень много интересных мест.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» руководитель благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов», телерадиожурналист Марина Кондрашова. Говорим об Иркутске, городе, который находится неподалеку от озера Байкал, и городе, где совсем недавно начало свое вещание Радио «Вера». Но если говорить об Иркутске, наверное, о исторической, об истории города нельзя не упомянуть историю декабристов, которые тоже дали своеобразный толчок к развитию города.
Безусловно, если говорить об истории города, то, конечно, очень много ссыльных было в городе. Это не секрет, и это продолжалось и в советское время. И, конечно, эти факторы можно рассматривать, как всегда, не только с одной стороны, как некий негатив. Для Иркутска, действительно, начиная со времен декабристов, присутствие ссыльных в Иркутске, так как это чаще всего люди были прогрессивные, образованные, неравнодушные, конечно, это давало очень хороший толчок развитию Иркутска. И за декабристскими семьями, за той атмосферой, за той культурным пластом, который они привозили вместе с собой, конечно, тянулось иркутское купечество, которое где-то и перенимало манеры, где-то перенимало стремление к знаниям, к определенному воспитанию, к определенному формату мероприятий, воспитанию своих детей. И, конечно, это здорово, что так случилось в истории Иркутска. Признается историками этот факт, что действительно обогатили ссыльные в разные периоды. Это были и польские ссыльные, и это даже была Белоруссия в какой-то момент. То есть на самом деле Иркутск многонациональный
мультикультурный
город.
Мультикультурный даже,
да,
можно сказать.
Да. И на самом деле чем уникален Иркутск, несмотря на то, что действительно много национальностей и много конфессий присутствует, ни одного конфликта на межнациональной или межконфессиональной почве за всю историю Иркутска не было. И на одной улице в городе, опять же так исторически сложилось, находится и синагога, и мусульманская мечеть магометанская.
А вот это редкость.
Может быть, но вот в книге, опять же, которую мы не так давно издали, «Иркутско-иркутяне» в авторстве Сергея Медведева, так и обозначается эта глава у нас, улица, на которой селились евреи и татары. И опять же, чем уникально, сейчас оба этих духовных центра находятся в замечательном совершенно состоянии, то есть конфессии восстановили эти памятники в том виде, в котором они были изначально, и они являются и замечательным украшением города, и являются духовным центром для своих общин.
Ну, коль скоро мы заговорили про духовный центр, Иркутск, я слышал, называют городом церквей. Сколько храмов было, сколько сейчас?
Да, храмов действительно было достаточно много, и так как Иркутск был деревянным городом, храмы являлись таким, знаете, архитектурными такими очень серьезными единицами, те, которые образовывали облик города, и те панорамы, которые мы можем видеть, особенно в Иркутске допожарном, это, конечно, уникальные совершенно картины. И уникальной является история Казанского кафедрального собора, который был уничтожен в послереволюционное время. Это был четвертый по величине в России кафедральный собор. Его высота была больше 60 метров, и вмещал он более 5000 молящихся. Колоссальное производил он впечатление, конечно, и масштабами. Его архитектор уже в финальной версии был Розен. И приезжали итальянцы целыми династиями, семьями, строили этот собор, привозили итальянский мрамор, выкладывался, он изнутри был очень светлый, белый, на самом деле такая у него достаточно сложная история. В свое время меценат Кузнецов, купец Кузнецов, пожертвовал 250 тысяч рублей серебром на строительство этого собора, дав такой момент, что он дал обет Господу о строительстве кафедрального собора в Иркутске. И эти средства были положены в банк, уже когда не было купца в живых. Очень долго рассматривался вот этот проект о его строительстве. Пока они хранились в банке, они были умножены в два раза, то есть к моменту начала строительства уже 500 тысяч составлял этот фонд стройки. И долго обсуждался проект, он очень был сложный, долгой была стройка, был пожар во время стройки. Недолго он просуществовал, чуть больше 30 лет, как действительно действующий храм.
Вот я вижу, здесь он
был уничтожен.
Да, в византийском стиле был построен,
да,
как и многие храмы того времени, конца 19 века, когда обратились к... вошел в свои права архитектурный модерн. Здесь какой-то неорусский стиль виден и византийский наследие,
да,
традиции.
Да.
Но... Вы говорите, он просуществовал как действующий храм не больше 30 лет, но я знаю... Сейчас его нет, вообще нет.
Сейчас его нет.
Но я знаю, что ваш фонд занимается проектом воссоздания собора.
Этот проект лег в основу создания фонда. На самом деле для меня это мечта детства, когда однажды мой преподаватель по французскому языку принесла на занятие, ну, это, знаете, как провидение такое, да, альбом с фотографиями разрушения собора. Это очень страшное было действо. И, конечно, я маленькая не знала, что такой собор был в Иркутске, и меня охватил ужас такой очень детский, что это за фотографии, что это за взрыв, что это за здание. И вот с того момента началось для меня, ко мне начала приходить вот эта информация о соборе, как он был создан, буквально по крупицам. И, конечно, появилась мечта воссоздания такого колоссального, совершенно по своему значению духовного центра для Иркутска.
И а на его месте что-то сейчас стоит?
Вы знаете, фундаменты, они как раз находятся... центральная площадь города. И рядом с фундаментами собора сейчас находится областное здание правительства. То есть это самый-самый центр города, самое его сердце. Рассматриваются сейчас очень многие проекты по его восстановлению, в том числе и со смещением фундаментов, потому что архитекторы и современные строители абсолютно приходят к выводу, что привязать к фундаментам старым, а построен он был из иркутского песчаника, невозможно, так как сейчас уже совершенно другие технологии. Рассматривается проект восстановления внутреннего подземного храма, угу, как музея, неких проведений археологических раскопок, какого-то купольного сооружения и возможного смещения фундаментов собора на более свободное пространство. Конечно, этот проект тоже мы начали с просветительской работы, издали книгу, сделали выставку, она вызвала очень большой интерес, потому что, конечно, жители многие просто не знали, что такое сооружение в городе было.
Ну и давайте будем откровенны, наверное, если его восстанавливать на старом месте, то есть на центральной площади города, это может вызвать какие-то негативные отклики у людей, которым важна площадь.
Безусловно, например. Безусловно, это и сейчас вызывает много споров и каких-то есть сторонники, есть те, кто этот проект не поддерживают, но в любом случае наша идея в том, что такой, конечно, храм может быть построен только всем миром, угу, когда действительно горожане объединятся в этой идее, они решат то, что храм им более нужен, чем не нужен. Конечно, здесь очень важно еще, как нам кажется, геополитическое момент вот в строительстве таких сооружений.
То есть вы не спешите?
Мы не спешим, здесь нету в этом никакой революции на самом деле. деле все-таки видится таким образом, что важна идея объединения сообщества.
Но вы как-то хотите донести до иркутян мысль о том, что храм, пускай не на старом месте, но все равно должен находиться, да, в центре города.
Да, абсолютно. Это сердце города. Это так, как храм Христа Спасителя для Москвы, угу, или Исаакий для Питера. Это абсолютно масштабные сооружения. И, конечно, это сердце, это дух города и... Это исторический центр.
Я смотрю, как раз передо мной лежит книжка «Казанский кафедральный собор». Я так понимаю, вы ее имеете в виду, когда говорите, да, что издали книгу. Да. Красочное издание. Здесь много старых фотографий, в том числе, видимо, и те, о которых вы говорили, 32-го года. Вот на одной, я смотрю, стоит собор в центре, как раз как такая архитектурная доминанта улицы. И вот тот же 32-й год, буквально спустя несколько месяцев, от него постепенно, фотография за фотографией, уже ничего не остается. Но есть открытка, изданная в Стокгольме, здесь же приведена. На набережной она картинка сделана от Ангары, такая панорама. И действительно, вы говорите, Иркутск – город церквей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть церквей подряд стоят. Причем одна из них – католический костел. То есть все вместе, все рядом.
Да, да. Иркутск в этом плане уникален.
У католической церкви в Иркутске тоже ведь был своеобразный центр, если я правильно помню.
Да, и та церковь, которую вы видите на фотографии, это польский костел. В настоящее время он действует, его восстановили, но при этом абсолютно католическое здесь сообщество не было против, чтобы сохранить там органный зал. Потому что в советское время, да, замечательный тоже, вот нашли решение, да, для использования этого костела. Это здание филармонии, органный зал. И сейчас там как и проходят службы, и также он сохраняет свою функцию как замечательного культурного центра.
Ну, это здорово, когда есть взаимопонимание всегда и у церкви, и у тех людей, которые там делают концерты, устраивают концерты, у администрации концертного зала. Вот это всегда очень приятно. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Светлый вечер» мы говорим с руководителем благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов», телерадиожурналистом Мариной Кондрашовой. Здесь на Радио Вера. Меня зовут Алексей Пичугин. И буквально через минуту мы в эту студию вернемся. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».